Значит, первый вопрос, который у нас уже в чате появился, написал Алексей Силабуги. Значит, я сейчас озвучу, о чем он пишет, спрашивает, и потом буду отвечать. «Когда же поведут предавать вас? Не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Это ссылка взята из Марка, 13 глава, 11 стих. Саша, что значит вопрос? Значит, Саша, что значит не обдумывайте? Значит, по поводу этого стиха я тоже слышал подобную мысль. И люди понимали в буквальном смысле вот этот стих, да? Что когда вас будут предавать, то есть во время гонения это будет, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. И некоторые говорят, вот ты, Саша, говоришь о том, что нужно думать, вникать, рассуждать, что молитва духом – это и есть размышление, или, другими словами, обдумывание, да? Вот смотри, написано прямо, Христос говорит, не обдумывайте, то есть идите и это. Я слышал, как говорится, и там дано будет. А что дано будет? Тут, как говорится, знаете, уже судя по людям, которые это говорят, уже понятно, что им дано будет, да? Я вам еще такой пример приведу. Есть тоже такое, читают Библию. Не надо думать, не надо вникать. Хотя пишется, вникай в себя и в учение. То есть в учение надо вникать. Что такое вникать? Обдумывать, осмысливать, сопоставлять. Подходить к исследованию Писания не с той точки зрения, как мы привыкли, это вот так надо понимать, а это вот так. А именно подходите так, что даже если видите какую-то маломальскую нестыковочку в своих умозаключениях, и что нет гармонии с этими умозаключениями в Писании, да, то допускайте даже критическую мысль по отношению к своим мнениям, да? То есть нужно быть достаточно самокритичным человеком. Люди говорят, не надо вникать, мы же молимся, да? И Дух Святой, Он сам будет провещевать. Ну, я что хочу сказать, когда я смотрел на этих людей, и как они говорили, что им Дух Святой провещевал, когда я смотрел, что они говорили, и еще больше впечатления создавалось, когда я смотрел, как они живут, то вы знаете, меня, как говорят, оторопь брала, да? Думаю, вот так люди научились, вот их не приучили думать, вот Дух Святой откроет. И я хочу сказать, что такое Дух Святой откроет? Люди зачастую понимают, вот то, что человеку, извините, что я так скажу, взбредет первое в голову, это Дух Святой. Потому что, когда мы молимся, первая мысль от Бога. Вот так люди иногда говорят. И вы знаете, я что хочу сказать? Что нам надо и вникать, и размышлять. Дух Святой не может открыть человеку то, к чему он в процессе размышления, обдумывания, осмысливания не созрел. Я пример такой хочу привести. Учительница может сорокласснику что-нибудь открыть, какую-нибудь интересную область знаний, допустим, если ученик во втором классе, она ему с четвертого или там, с седьмого класса откроет. Да как бы она не открывала, как бы не объясняла, он не подрос, он не набрался ума, у него еще не та логика мышления, он еще не созрел такие вещи понимать. Он еще, можно сказать, ребенок в плане того, чтобы что-то понять, что-то осознать. Поэтому, заметьте, учительница может открыть только ту информацию, объяснить доступно, чтобы ребенок, ученик это понял, если он по поводу любого предыдущего знания вникает, рассуждает, старается понять, допустим, да? И когда до него доходит, он усваивает, это становится как бы уже его знанием, испытанным, проверенным, да? Тогда он подготовлен к тому, чтобы Бог что-то открыл ему еще сверх того, что было на данный момент. Поэтому, заметьте, обдумывать Дух Святой, чтобы открывал, то нужно думать. Непрестанно молитесь Духом, то есть когда мы начинаем думать, тогда Дух Святой открывает нам, то есть мысли, логически, цепочка за цепочкой, или как звено за звеном, превращаются в цепочку, выстраиваются в каком-то таком логическом порядке, и нам становится что-то понятно, да? Это я сказал тоже, ну так попутно уже мысль относительно того, когда мы читаем Писание. Обязательно обдумывать, чтобы Дух Святой открыл. Тот, кто не думает, кто не вникает, тому Дух Святой ничего не может открыть. Я вам хочу сказать, заметьте, голос Святого Духа, он всегда, заметьте, всегда задает вопрос на что-то, обращает внимание, чтобы мы задумались. Если мы не задумываемся, то не, Дух Святой нас тревожит, а мы даже просто либо игнорируем этот голос, не привыкли обращать на него внимание, или он тревожит, мы знаем по какому вопросу, но мы не размышляем, мы не вникаем в эти вещи, да? То я вам скажу, что Дух Святой такому человеку вообще ничего не может открыть. Все начинается, вот это откровение, будем так говорить, для человека, с того, что Дух Святой заставляет думать. Почему ты так сделал? Почему ты так сказал? Посмотри, к чему это привело. Далее. Обрати внимание, что ты говоришь, что ты управляем Духом Святым. Вот ты видишь, что ты натворил? Заметьте, Дух Святой заставляет думать. Поэтому, не думая, Дух Святой нам ничего не может открыть, вложить в наше сознание и сердце, если мы не размышляем и не вникаем. В случае вот этого стиха из Марка 13 главы 11 стих, по поводу которого нам Алексей задал вопрос, да? Смотрите, как сказано. Когда поведу, то есть это не сегодня. Здесь немножко я почему рассказал о том, как Дух Святой открывает, допустим, Писание, да? Или дает какое-то откровение, мысль схожая и связанная с работой Святого Духа. Только в том случае надо думать, а заметьте, в этом случае, что значит не обдумывайте? Почему так сказано? Здесь вовсе не имеется в виду того, что не надо вообще думать. Мысль какая, смотрите. Когда же вас поведут, то есть еще вас не ведут. Вы еще не знаете, поведут, не поведут. Далее. Вы не знаете, если поведут, то какому правителю или судье, или там работнику полиции поведут. Обратите внимание, и судья, и какой-нибудь там начальник, которому нас или вас поведут, может быть умным, может быть пристрастным, может быть глупым, может быть фанатичным, может быть просто человеконенавистным. Если мы еще не знаем, поведут, не поведут, ну поведут, но куда поведут и пред кого приведут, да? Что мы можем заранее сказать? Вот я буду говорить вот так, вот так, вот так. Вот знаете, вот как говорят, есть такая поговорка, домашние мысли в дорогу не годятся. Пока ты в дорогу не вышел, пока ты не увидел реальной ситуации, какие там мысли, как ты будешь там себя вести, если ты еще не попал в конкретную ситуацию. Речь идет о гонениях. Что можно заранее предугадать? Вы наметите тему, буду говорить вот так, вот так, вот так. Вас, может, никто не будет спрашивать. Вам могут даже сказать, извините, это не ко мне. Я вас спрашиваю об этом, отвечайте мне, пожалуйста, об этом. А я вот хочу рассказать, почему я такой, почему я верю. Я хочу сказать, если захочет слушать, можете рассказать. Если не захочет, не заставите. Далее. Откуда мы знаем, какой вопрос нам зададут? Далее. Откуда мы знаем наперед, какой человек и даже с каким мотивом нам задаст вопрос этот? Может, этот вопрос будет провокационный, чтобы нас подловить? А может, нас вообще не будут спрашивать, а просто поведут, подведут, дадут по голове или повесят? И разговаривать не будут. Извините, что я так говорю, ну, в принципе, я как бы так, в общем, самые-самые, как говорится, диаметрально противоположные стороны затрагиваю данной темы, да? Что можно придумать, что я буду говорить, если будут спрашивать, как я буду отвечать, когда мы не знаем, поведут, не поведут, пред кого поведут, будут ли такое спрашивать или не будут, надо будет говорить или вообще надо будет молчать, понимаете, да? Если вы увидите, что люди пристрастны, не задумываются, что люди просто будут вас обвинять, не слушая никаких доводов, скажите, к чему сегодня можно готовиться? Я имею в виду готовиться в каком плане? Заготовка ответов, подготовка к определенным вопросам, которые нам могут даже не задать. Понимаете, да? Заметьте, не обдумывайте, это что значит? Заранее не обдумывайте ответ, когда вы не услышали еще вопроса. Может, мы еще и не доживем до этого момента. Может, мы и умрем, мало ли, от болезни, может, кто-то от старости, да? Но мысль какая? Я сейчас вам напомню одну мысль такую. Вы помните, возможно, что слышали, да? Что 144 тысячи, которые доживут до времени закрытия благодати и живыми пройдут вот этот отрезок небольшой времени, да? Вот этот отрезок времени пройдут, когда Дух Святой отнимется от земли. То есть некому будет подсказывать, да, некому будет напоминать, некому будет учить. Понимаете, да? Все отнимется, и нам даже трудно представить, какая это будет ситуация, пока этого не произошло. Но я приблизительно вам так скажу. Дух Святой, когда вот есть, да, у нас все время мысль, какая-то подсказка, что-то заставляет нас задуматься, на что-то обратить внимание, какие-то данные сопоставить. А когда Дух Святой отнимется, вот то, что мы, вот только, о чем я только что сказал, да, вот эти мысли, наводка какая-то на что-то, да, подсказка, задумайся, остановись, там, мысль какая-то приходит, вот это все просто исчезнет. Ну, как радиоприемник, то говорил, а теперь не говорит. Он работает, но не говорит, радиостанции не передают больше. Так я хочу сказать, 144 тысячи, как же будут жить? Они, заметьте, будут жить теми опытами, тою верою, которую они приобрели в предшествующее гонениям или вот этого времени, когда закроется дверь благодати. Они до этого времени закалили души, они до этого времени утвердились в вере, они, обратите внимание, привыкли думать ежедневно, вникая, рассуждая и накопляя таким образом багаж определенных знаний и нарабатывая определенную духовную логику мышления. Понимаете, да? Так вот, смотрите, не обдумайте по поводу вопроса, какой вам могут задать, потому что не знаете, зададут, и не придумайте на него ответ. Но сегодня, пока не повели нас, пока не предали нас, заботьтесь, вникайте в каждую мысль, обдумывайте любую ситуацию. Кстати, хочу сказать, это я говорю, обдумайте, вникайте, Дух Святой сам к этому побуждает, если хоть мы маломальски мыслящие люди. Поэтому сегодня думайте, сегодня вникайте, сегодня обдумайте каждый шаг. И я хочу сказать, я не обдумываю, чисто по себе скажу, не обдумываю наперед, о чем меня спросят. Я даже уже делился такими мыслями. Если раньше я с кем-то шел на беседу, я заготовлял, как, извините, скажу, свидетели Иеговы, заранее тема, будем говорить на эту тему, я старался эту тему, как говорится, внедрить, поставить вопрос так, чтобы мы на эту тему именно рассуждали. А мне люди говорят, да нам эта тема не интересна, а нам бы вот на такой бы вопрос. Ну а я, так как не готов, говорю, нет, мы это в следующий раз, а вот давайте сегодня об этом порассуждаем. Понимаете, это все равно, что сидит больной передо мной, а я вроде как бы врач. У него болит голова, а я приготовил лекарство от желудка. Он говорит, да понимаете, мне от желудка не надо, ну ничего, оно не повредит, вы выпейте, а в следующий раз я для головы вам приготовлю. Так в следующий раз, может, голова не будет болеть. Вы понимаете, как важно, чтобы это было, как говорится, ложка к обеду. Тогда она дорога. А не после или до обеда, или после обеда, да? Поэтому, смотрите, если мы... А, и что я хочу сказать, я не задумываюсь над тем, какие вопросы будут в будущем, но попутно размышляя о сегодняшних проблемах, пусть не о предательстве вообще такого глобального масштаба, да, а допустим, кто-то обманул, кто-то старается меня подставить, Дальше, где-то я на кого-то положился когда-то, да, а теперь Бог мне показывает, видишь, я тебе разве неправильно написал в Писании, что проклят, кто надеется на человека и полагается на него и делает человека своей опорой. Видишь, как получается? Приучайся не полагаться. Мало ли, помогут, не помогут, но старайся быть самостоятельным, ни от кого независимым, подготовься, и я тебе помогу в этих вопросах, и тебе легче будет, если рядом никого не окажется. Если кто-то тебя предаст, а ты не настраивался на это, ты легче это перенесешь. А если ты настроился на помощь чью-то, а тебя вдруг кинули, так как говорится, среди бела дня, да, тогда придется, ой, как, извините, скажу, метать икру. И заволнуемся, и запереживаем. Так вот, смотрите. Мне мысли приходят по поводу того, что с сегодняшнего думаю и о будущем. Но не готовлюсь, вы понимаете, наперед. Не забочусь. Ой, меня спросят, отвечу именно вот так. А размышляю по поводу любой ситуации. Когда, допустим, вижу, как, допустим, те же верующие, извините, бесятся, когда что-то я скажу из Писания, а им это, как говорится, как кость поперек горла. Когда я вижу, как они злятся, я начинаю понимать, вот они, клиенты, готовые, созревшие, которые будут тебе предавать. И тут начинаю понимать, что кто будет знать? Плотские будут знать духовных. Понимаете? Рожденный по плоти будет знать рожденного по духу. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Кем? Изгонят вас из синагог ваших. Вопрос как бы исчерпан, да? Свои будут знать. И когда они говорят, мы будем дух скоро получать, чудеса когда-то будут. Когда я это слышу, что они будут заканчивать дело Божие на земле и вижу, как они злятся, то я вам скажу такое, я понимаю, что они не понимают всего того, что их ждет. Они уже готовые предатели, готовые гонители. Так я хочу сказать, размышляя о сегодняшнем, тут нельзя не подумать и о будущем, оно автоматически, оно связано, да? И я просто осмысливаю, и как бы наперед, на всякий случай, знаете, как говорится, в загашник, в бардачок себе, ну, обдумал, подумал, созрел к чему-то, и это осталось у меня уже в моем сознании. Далее, любая истина, любой нюанс человеческих отношений, да, сегодня фиксируется мною, и у меня где-то в моих, будем так говорить, загашниках оседают. Я говорю, что я даже сегодня не готовлю, вот иду с человеком разговаривать, я не готовлю тему. Мне говорят, а как же ты идешь на беседу? Я говорю, Дух Святой откроет. Вот видишь, ты не готовишь. Да, я не готовлю, потому что я не знаю, что за человек, не знаю, какой уровень, не знаю, какой склад ума, не знаю, что спросит и что и будет ли ему вообще это интересно. Поэтому тему я не заготавливаю. Но размышляя всегда и постоянно, я постоянно имею про запас множество всяких заготовок. А какая заготовка понадобится? Я когда прихожу к человеку, вижу человека, пару вопросов наводящих, вижу склад ума, вижу, какие он вопросы задает, какой уровень его мышления. Мне Дух Святой тут же говорит, даже как бы, вот тема, вот смотри, что затронь. А это у меня уже пройдено, я об этом обдумывал, я этому учился, у меня это есть. Я просто достаю, помните, написано, Царство Небесное подобно книжнику, который собирает сокровищницы и старое, и новое, помните, да? Новое собирает. То есть, любая информация, она у меня собирается. И должно это происходить точно так у каждого человека. Поэтому, если мы постоянно размышляем, у нас как библиотека, у нас как дом советов, у нас как справочный каталог внутри, да? Но этот каталог, вот этот справочник сегодня должен у нас быть заготовлен. Мы должны все время вникать, все время размышлять. И все, что нам открывается, оно как бы заходит в нашу сокровищницу. А потом мы будем доставать или на ходу Дух Святой что-то откроет нам, или из того нажитого нами багажа какая-то истина мы увидим, мы поймем, что она вот сейчас наиболее необходима, чтобы об этом говорить. Иногда я говорю такое, что готовишь как бы речь свою, готовишь какие-то темы. Я иногда прихожу, смотрю, да людям вообще это неинтересно, они ни в чем не нуждаются. И я смотрю, даже заготовил я много чего, у меня дар речи пропадает. Я просто вижу пустой взгляд насквозь, да, насквозь меня. Вижу отрешенный какой-то взгляд. Вижу далекие-далекие вопросы. Я имею далекие от каких-то глубин. И думаю, я вот это готовился. А теперь о чем говорить? Я даже стараюсь, наоборот, потихонечку культурно замять беседу. Потому что вижу, ну знаете, тут и так нет большого интереса. А если я еще буду тут долго и нудно что-то объяснять, да подробно, думая, что это ему будет полезно, да, я ему могу еще и надоесть. Поэтому, идя на беседу, я не заготавливаю. Не затавливаю тему. Потому что не знаю, что за человек, и не знаю, что, какие вопросы, какой склад ума и на каком уровне с ним нужно разговаривать. Но я обдумываю, и у меня просто идет естественный цикл размышления, поиска, анализа и получения откровений каких-то. Да? Все это фиксируется, все это складывается, и, помолившись, я иду. А что от Бог напомнит мне? Какая тема наиболее будет подходящая и на каком уровне мне нужно вести эту тему в связи с тем, какой человек или какие люди передо мной. Точно так же мысль и по поводу того, когда будут предавать, не заботьтесь наперед, что вам говорить. Не придумывайте речь наперед, не делайте заготовку. Домашние мысли в дорогу не годятся. Еще раз повторяю эту поговорку. Да? Но! Что Бог сегодня открывает, все усваивайте, все познавайте, во все вникайте, все обдумывайте и накопляйте к моменту, когда поведут или когда будет потребность что-то делать или что-то говорить. Сегодня научившись любви, сегодня научившись мудрости, сегодня научившись дару различия духов, когда мы будем понимать даже мотивы и намерения и побуждения сердечного человека, все это вместе нас делает достаточно богатыми, достаточно мудрыми. И сегодняшний опыт, сегодня будем слышать голос Святого Духа, приучаться к этому, чтобы этот голос постоянно работал, да? Так вот, я что хочу сказать, эта привычка слышать голос Святого Духа, она сработает и в тот момент. Но сработает, и помните, напомнит Дух Святой вам. Понимаете, да? Напомнит вам. Так заметьте, чтобы что-то напомнить, то надо что-то знать. А чтобы что-то знать, то нужно вникать. Здесь еще в этом стихе, Марка 13 главы 11 стих, значит, еще такая мысль есть. Значит, не заботьтесь наперед, что вам говорить. И не обдумывайте. Я это уже сказал, но заметьте. Но что дано будет вам в тот час. Заметьте, кем? Духом Святым. Заметьте, дано будет. Но если я сегодня не привык слышать голос Святого Духа, мне сегодня эта тема не интересна, то я задаю вопрос. Как дано будет нам в тот час? Нам сегодня не дано. У нас нет этого духовного уха, чтобы мы слышали голос Святого Духа. Если мы не слышим, не понимаем работу Святого Духа, не может быть дано нам в тот час от Духа Святого. Привычка слышать, привычка повиноваться, способность слышать голос Святого Духа, даже самый-самый легенький, сегодня вырабатывается, чтобы потом эта привычка сработала. Понимаете, да? Это, будем говорить, череда, состоящая из моментов, которые складываются в какой-то образовательный процесс или воспитательный. Дальше. Что будет дано вам в тот час, то и говорите. Обратите внимание, вот тоже некоторые люди понимают, что, видите, это я уже не я. Как некоторые говорят, уже не я живу, но, помните, Павел, ну, Христос во мне, да? Ну, люди, если Павел говорил, что Христос во мне, он это понимал немножечко не так, я мягко говорю, да, немножечко не так, как мы сегодня понимаем. Мы сегодня понимаем, уже не я живу, мы прочитали стих и говорим, уже не я живу, но Христос. Почему? Вот Павел так написал, и я же тоже верующий, я подчеркиваю, верующий вообще, хожу в церковь и пою в хоре. Поэтому вот и во мне Христос живет. Павел, как говорил, что во мне Христос живет, что он вникал в себя, и уже не проявлялись дела плоти. Не говорила наша необузданная плоть, не выскакивала и не творила бед. А не просто он объявил себя, что уже Христос в нем живет. Дальше написано, ибо не вы будете говорить, вы понимаете, вот некоторые люди понимают вот этот стих вот так еще, вот этот момент конкретно, да, как вот, ну, пятидесятники, говорит на ином языке, спрашиваю, ну, при мне это происходит, спрашиваю, говорю, а что вы сказали, он говорит, это не я говорю, вот на основании вот этого стиха. Не я говорю, а кто? Дух Святой. Я говорю, слушай, а ты вообще что, радиоприемник? Или мобильник без соображения просто, который ретранслирует звук какой-то, да, речь чью-то? Не я говорю, а Дух Святой. И вот это выражение, не вы будете говорить, имеется в виду, не вы. Христос говорит это ученикам. Вы еще плотские, душевные. Вы не будете, имеется в виду, что не плотской человек будет говорить, а не то, что не вы будете говорить, то есть вы будете в состоянии таком, знаете, какой-то нирваны, какой-то прострации. Вы понимаете, когда Дух Святой находит, это не то, что вот у меня отключается рассудок, и я на автопилоте что-то говорю или что-то делаю. Помните, да? 11 глава Исаии, там буквально первые стихи. «И почиет на нем, то есть на Христе, Дух Господень, Дух премудрости и разума». Обратите внимание, не Дух отключения разума, а сам Дух разума. «Я премудрость обитаю с разумом и ищу рассудительного», добавляю, «постоянного знания». Рассудительного постоянного знания. Это должно быть постоянно у человека. То есть выражение «не вы будете говорить» – это не значит, что будете ходить под балдою, как я люблю говорить, в трансе в каком-то. Вы будете говорить, но имеется в виду не вы, тот плотской, который когда-то пришел ко мне с плотскими похотями и с плотским образом мышления. Вы уже будете говорить «духовный». И Христос говорит эти слова ученикам, которые в данный момент не могут не слышать, не могут не говорить. И что они говорят, то говорят они, вот эти земные человеки. Они пока что ученики Христа. А когда преобразитесь, то уже не вы, не тот, который когда-то был Иаков, а потом стал Израиль. Не Иаков будет говорить, а Израиль. Понимаете, да? Не Петр, Кифа. Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Значит, Алексей, я думаю, что достаточно я объяснил, да, что значит не обдумывайте. Заранее не делайте заготовку. Но у вас должен быть целый сарай заготовок, с которых на ходу мы должны уметь что-то сделать. Но опять-таки, когда Дух Святой работает, Он действительно и подскажет, и научит, если мы этим занимаемся постоянно до того момента, когда нас поведут, и тогда надо будет услышать эту подсказку и сделать. Дальше, следующий вопрос, Юлиус Вогель спрашивает, с одной, или пишет, сейчас посмотрим. С одной стороны, я благодарен Тарасенко за новые открытия в Библии. С другой стороны, как быть, когда сын, прослушав лекции Александра Тарасенко, настолько достиг совершенства в духе, в Боге, что перестал здороваться с отцом земным? И щедро дарит огненную гиену в первую очередь своим родственникам. Как вылечить ситуацию? Ну, что я хочу сказать, Юлиус. Если говорить о том, что, ну, типа, моя вина в этом, да, что сын, я не знаю, вы пишете за какого сына, своей воли, или, может, вы кого-то знаете, как чьего-то сына, который слушал мои лекции, да, то я вам хочу сказать. Свидетели, все, кто меня слушает, что я такому не учу. Далее. Если даже не здоровается, ну это вообще какой-то нонсенс, это вообще глупости, да? Пусть тогда, если вы знаете этого сына, пригласите его, не знаю чего сына, вашего или другого человека, да? Пригласите его сюда на вопросы и ответы, пусть мне напишет, или, ну, чтобы выяснили, как говорится. Но я что хочу сказать. Вы знаете, Писание написано не мною, а Богом в лице пророков и апостолов, да? И я думаю, что вы знаете, сколько глупостей творят верующие, не рассуждая, не вникая, не стараясь познать гармонию Писания, сколько заблуждений построено на отдельно выхваченных местах из Писания, да, и построенных целых умозаключений. И можно сказать, ну, видите, вот Бог бы не написал, знаете, есть адамиты в России. Сексуально озабоченные люди были. Но хотелось быть и верующим, и при этом сексуально озабоченным остаться, да? Поэтому сидели, рядили, судили. Почему Дух Святой не работает? А потому что мы должны вернуться к первозданному состоянию. А это как? Ну, когда Бог создал, одежда же мешает нашему телу с стратосферой, ионосферой, с озоном общаться, энергетика не та. Там и нитка не та, там искусственные материалы. Кто-то спрашивает, так что, к чему ты? Чтобы Дух Святой действовал, мы должны быть как Адам и Ева. В смысле? С фиговым листочком впереди. А задом повернуться от человека, который вам повстречается. Сам смотрел, это, говорю, из Библии вот взято. Вот человек сел и выдумал такое, да? Сидит главный адамит России, извините, в чем мать родила. Сидят в основном адамитки, мужиков мало. Мне даже как-то странно. Тоже голое, собрание идет. Показывали, я смотрел. В бане идут, потом идут на крещение, первый адамит идет, в чем мать родила, потом все остальные на крещение идут. И я хочу сказать, все это построено на, так сказать, на основании Писания, Божьего Слова. Но тут Бог и Писание ни к чему не приложили руку, чтобы вот такое, что-то получилось, вот этот какой-то непонятный монстр, да, который тоже называется церковь. Еще спрашивают этого журналист или журналистка, я уже не помню, спрашивает этого главного адамита, стоит под забором, он опять же без штанов, и спрашивает, ну, а как вы вот с этими взглядами? Да, говорит, вот живем в Краснодаре, казаки, они нас гонят. Написано, будете ненавидимы всеми народами за имя мое. А говорит, за что же вас гонят? Ну, мы, как адамиты, ходим же по селу вот так, нагишом. Понимаете, да? Проблемы у людей. Уже гонения начались, уже повели их предавать. Если такие вот выхватывает, вот, вот допустим, кто не возненавидит отца и мать? Извините, вот так взял отцу и матери, сказал, идите вы все, вон Писание написано, Бога возлюби, первая заповедь. Вторая ближнего. Кто-то родственник говорит, так я же ближний. Ты на второй, это вторая заповедь. Родители говорят, так слушайте, там же написано вторая подобная, то есть равные. Нет, первая и вторая. Так первый вперед, вперед. И Бог сказал, кто возлюбит отца или мать или детей более, нежели меня, недостоин. Поэтому идите все. Ему говорят, хорошо, но написано же, кто от домашних не печется, тут хуже неверного. Не понимает. И я хочу сказать, это все написание. Кто-то выбрал такие стихи. Я тоже сам знаком с такими людьми. Жизнь как-то так обогащает меня. Подходит и спрашивает, ты, Саша, апостола Павла уважаешь? Как-то так хитромудро спрашивает. Я сразу понял, тут что-то будет такое. Ну как я, кто не знает, что я Павла уважаю. Я и Павла, и Петра уважаю, и всех апостолов уважаю, и пророка уважаю. Дальше вопрос. Саша, вот скажи ей, и показывает пальцем на жену. Апостол Павел правильно написал? Жена не должна уклоняться от мужа. Думаю, о, понятно. Не должна уклоняться. Объясни ей, Саша, это правильно. Я говорю, вы понимаете? Без понимаете. Написано? Я говорю, ну написано. Слышала, что Саша сказал? Павел правильно написал. Так я хочу сказать, у этого человека верующего вот этот стих самый любимый. Жена не должна уклоняться. Вы поняли, да? Это тоже на основании Писания. Если я говорю о том, что надо думать, надо вникать, то я говорю, надо вникать. Но опять-таки, когда вникать, то это не значит кому-то высказывать презрение, с кем-то не здороваться, кому-то пакость какую-то сделать, кому-то относиться с брезгливостью или с неприязнью, допустим, да? Это вовсе я этому не учу, да? И вовсе, если кто-то это так понял меня, да, наслушавшись, то я хочу сказать, он слушал меня и выбирал только то, что ему нравилось. Поэтому я думаю, Юлия, что вы понимаете, что я здесь ни при чем. Ну, если он так у меня научился, то я хотел бы, чтобы этот сын, не знаю чей, чтобы он вступил со мной в контакт. И я помогу ему достичь совершенства. Но если он даже не здоровается, то я хочу сказать, то, ну, по поводу и совершенства, и в духе, и в Боге, ну, я хочу сказать, большие-большие вопросы. Алексей пишет, ага, спасибо, значит, ну, это по поводу того, что я ответил на его вопрос. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета всегда, в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Алексей, ты правильно подметил стих, да? Заметьте, будьте всегда готовы, чтобы быть готовым. Ну, я вам пример такой приведу, уже попутно к этой же самой теме. Боксер, борец, почему я именно эти виды спорта как бы затрагиваю, не бегунов, допустим, да, не там баскетболистов, хотя баскетболисты там или волейболисты, тоже можно там что-то, как говорится, наработки какие-то. Но, заметьте, у борца должен быть во время схватки настолько выработан вот этот инстинкт, заметьте, понимать прием соперника, который он хочет провести, заранее его предугадать, и должны быть заготовки, как провести контрприем. Понимаете, да, о чем я говорю? И если он эти все приемы, контрприемы, как говорится, отрабатывает на тренировках, просит своего спарринг-партнера, а ну делай вот так, а я буду вот так, буду учиться сразу контрприем, буду сразу придумать, ага, как, куда, в какой позе, на каком расстоянии, как сделать бросок какой-то, да, то я хочу сказать, вот он готовится. Дальше, а сказать, а какую заготовку можно подготовить, ну, на саму схватку во время соревнования? И тут я хочу сказать, а как ты можешь заранее заготовить, если есть правосторонняя стойка, левосторонняя у боксеров, есть и у борцов такое, есть стоит, как говорится, лицом к противнику, а есть слева, более левосторонняя стойка, есть более правосторонняя стойка, да? Так я хочу сказать, как можно, вот надо смотреть, какой соперник, далее, какие у него, как говорится, данные, далее, какие у него успехи, что он умеет, нужно наблюдать за своими соперниками, смотреть видео о них, да? Но я хочу сказать, нужно быть готовым, уметь всякие приемы, контрприемы для боксера, контрудар какой-то, да, коронный какой-то номер, да, этим нужно быть заблаговременно, как говорится, обеспечен. Ты должен это иметь в своем багаже. А уж что, будь готов, борец, но заготовки сделай заранее. Будь готов, боксер, но приготовься ко всем, как говорится, перипетиям, да, заранее. И верующий, будь готов. Сегодня готовься, сегодня живи, сегодня обогащайся, но не приготавливай ни вопрос, ни там, не разрабатывай ситуацию, потому что ты не знаешь, какая будет ситуация, какой будет человек перед тобою. Действительно, будьте все готовы, а Дух Святой напомнит, что и как, и кому, и чего сказать. Дальше. Это значит из первого послания Петра, 3 глава, 15 стих, это Алексей написал. Юлиус пишет, спасибо за откровенный ответ. Кайзер, Германия, значит, узаконил однополые браки. Мое тело в рабстве у кайзера. Моему духу противен этот закон. Как по Павлу разъяснить однополым брачным или членам? Так. Как по Павлу разъяснить однополым брачным или членам сторожевой башни и других подобных конфессий, что без любви к Богу и без любви к ближнему мы окажемся мерзостью? Я так понимаю, чуть-чуть здесь нескладно написано, то я так на ходу, как говорится, более-менее так попытался все слова в порядочек поставить, да? Ну, что я могу сказать? И по поводу однополых браков, и по поводу, ну, сторожевой башни, я так понимаю, наверное, это свидетели Иеговы, да? Когда с ними разговариваешь. Я вам что хочу сказать. Люди зачастую, если они не размышляют, если они не вникают, не привыкли подвергать анализу, да, истину, ситуацию, не привыкли задумываться, а привыкли быть чем-то рупором, привыкли так, как нас и научили, что нас в церкви учат веровать, а не думать, повиноваться, а не задавать вопросы. Понимаете, да? С нас формируют, можно сказать, такое, будем говорить, безликое стадное общество. Чтобы мы не думали, такими людьми легче управлять, манипулировать, да, их можно подбивать на разные авантюры, если они не думают, потому что они не задумаются, а просто раз пастырь нам сказал, а он же, как говорится, от Бога, да, ну, значит, что он сказал, то и хорошо, что не сказал, то и плохо, да. К чему я это говорю? Как правило, если мы так воспитались, то мы, извините, я уже так за выражение некрасивое, но зато запомнится хорошо, мы больные на голову люди. Бог дал нам разум и дал способность думать. Помните, я не раз напоминал такие стихи. Это, кажется, первое послание к Коринфянам, если мне память не изменяет, 14 глава. Стих не помню, не буду сейчас искать. Но там написано. И пророки один за другим пусть говорят, двое, много, трое, и то порознь, заметьте. А прочие пусть рассуждают. Заметьте, почему рассуждают? нельзя без рассуждения просто вот так принимать пророка. Потому что мало ли что скажет человек. Может, он не тот пророк, который Божий, а так ему открылось, и он так понимает, и ему так давно хотелось быть. Понимаете, да? Поэтому пророк должен говорить, народ не должен веровать. Понимаете? Причем так, без, как говорится, бессознательно. Народ должен размышлять. Если что-то не укладывается в сознании, должен что-то спросить. Если же пророк говорит, а народ верит, то я вам хочу сказать, это болезнь на голову. Нас уже подвели к какому-то такому очень неприятному и трагическому состоянию. Вы помните признаки последнего времени? Ели, пили, женились, строили, покупали, продавали и не думали. Хочу сказать, что верующие в особой степени этим талантом, можно сказать, в кавычках, да, изобилуют. Ели, пили и не думали, молились и не думали, читали и не думали, проповедовали и не думали. Ему уже задаешь вопрос, так вот же написано, и не думали. Так вот, что я, к чему я это говорю. Люди, которые в однополых браках, гомосексуалисты, лесбиянки, это люди, извините, уже настолько одержимы похотью и страстью к особам того же самого пола, это уже психическое заболевание. Ну, я не буду говорить сейчас как бы о психическом заболевании, но то, что я сказал, это точно так. Таким людям вы даже объясняете о традиционных сексуальных связях между мужчиной и женщиной. Я уже не говорю о том, что блудить нельзя. Что ни муж, ни жена не имеют права друг другу изменять. Не то, что не имеют права, они должны были понять, что это неприлично. Что же это за семья, когда предательство от самого близкого человека, да? Но я к чему это говорю? Что даже если этим гомосексуалистам этим и лесбиянкам говорить о том, что надо бы все-таки, как говорится, к традиционному сексуальной ориентации обращаться, для них это уже не укладывается в голове. Ты не понимаешь, вот если бы ты попробовал, мне приходилось тоже с таким разговаривать. В основном это люди, которые уже потеряли стыд, совесть и рассудок, заметьте, порабощен страстью гомосексуальной. Поэтому, если говорить о том, как разъяснить, извините, больному на голову, пристрастному, ограниченному, упрямому, тенденциозному человеку, то я вам хочу сказать, украинская поговорка есть такая, не трать, ну я по-русски ее скажу, не трать, кум, силы, спускайся на дно. То есть кум тонет, а другой стоит на берегу, тот тонет, кричит, помоги, он говорит, не трать силы, типа сбереги, они тебе пригодятся, спускайся на дно. Понимаете, да? И я хочу сказать, не тратьте силы. Я хочу сказать по поводу свидетелей Иеговы. В моем доме там один из руководителей живет, да? Ну, это прежнее место жительства, где я жил, да? В доме есть свидетели Иеговы. Ну, естественно, они весь дом проходят, квартиру за квартирой. Их там и выгоняют, их и ругают, и что попало, да? Я всегда, о, не заходит, здравствуйте, вы хотели бы что-то услышать? Обои. Я говорю, свидетели Иеговы. Они, да, так радостно. Я говорю, заходите. Заходят, я их чаем там беседую. Они, я говорю, что вы хотите рассказать? Они начинают рассказывать свою заготовку. Рассказывают. И, ой, вы такие хорошие, вы такие... Ну, я понимаю, что ругаться с ними бессмысленно, да, я понимаю, что они пришли с заготовкой. Я слушаю, а потом говорю, а вопросы можно? Можно. Начинаю задавать вопросы. И, естественно, мои вопросы вводят их в состояние смуты. Они вдруг начинают понимать, что они противоречат Писанию. Они понимают, что вдруг появляются нестыковки, которые не появлялись в церкви у них. И смотри, уже кто-то из них, они обычно по двое ходят. Кто-то из них говорит, слушай, вообще-то правильно. А другой сразу цыц говорит, ты чего пришел, ты вообще Как говорится, как ты так допускаешь сомнения? Приходят другие через время, уже более подкованные. Или если я говорю, давайте побеседуем вот это. Нет, вы знаете, мы приготовили вот эту тему, на следующую тему. Вот тогда мы в следующий раз будем говорить на другую тему. Естественно, после первого разговора ко мне приходит их руководитель. Начинаем мы разговаривать. Я задаю вопросы, и он говорит, знаете что? Он говорит, своим уже двум были. Идемте, этот баламут, он меня так и назвал. Этот баламут, а я, заметьте, задавал вопросы с Библии, вот вы говорите вот так вот написано, прямое противоречие. Объясните, пожалуйста, я просто задаю вопрос. Он говорит, этот баламут, он будет баламутить нам мозги. Идемте, и я говорю, на моей квартире поставили крест, сюда не входить. Вот проповедуете, разносите, сюда не подходите. Это я к чему хочу сказать. Прежде чем пытаться объяснить, если вы будете что-то объяснять, вы должны понять. Ведь вы, объясняя, заставляете человека думать. Вы обратите внимание, этот человек вообще умеет думать, любит думать, или это ему противопоказано. Если он уже настолько испорченный, как я уже сказал, больной на голову, человек, ты ему, знаете, хоть кол на голове тиши, ты ему ясные стихи показываешь, ты ему доводы, ты ему и с такой стороны, и со стороны стыда, и совести, и со стороны того, как на тебя люди смотрят, и по писанию, и по болячкам, какие возникают. А он тебе, как говорится, на своем стоит. То я хочу сказать, а есть ли смысл разъяснять? Разъяснить можно только умному. Кстати, хочу сказать, Бог может кому-то открыть, только если мы задумаемся. Если мы стали и говорим тому же Богу, как иногда и людям говорим, а я стоял и буду стоять в вере отцов и умру. И рну и умирай. Бог такому человеку не может открыть. Он открывает, побуждая думать, вникать, размышлять. Если человек не хочет размышлять, то я ему хочу сказать, не тратьте силы и не пытайтесь разъяснять. Разъяснить можно только тому, кто задумывается. Если человек не задумывался, ничего вы не разъясните. По поводу тем, кто любитель однополых браков или вообще отношений сексуальных, то я вам скажу такое, что в основном вы практически никому ничего не объясните. Свидетелями Иеговы вы тоже не объясните. Кстати, хочу сказать, и любому человеку из любой конфессии, который побыл достаточно длительное время там, если он побыл и ушел, это так, либо человек может быть с пороками и говорили о том, что это нельзя, он ушел, а может от того, что он не находит умного в речах, которые он слышит там. Значит, это человек мыслящий. Если он достаточно длительное время там находится, то он прошел процесс консервации мозгов. Как огурцы закатали в трехлитровую банку, так и с мозгами делают. И я вам скажу, задавал вопросы я вот, допустим, баптистам. Говорят, закон отменен. Я говорю, какой? Какой? Десятисловный, Моисеев. Отменен? Да. Я говорю, что сказано там, допустим, по поводу прелюбодеяния в законе? Не прелюбодействую. Я говорю, если он отменен, вот послушайте, я говорю простые вещи. Если отменен закон, значит отменена и заповедь, не прелюбодействуй. Значит, можно прелюбодействовать с вашей женой, говорю, это я говорю баптисту, в присутствии жены. Она ухмыляется. А он возмущается. Как это прелюбодействовать? Я говорю, как? Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывают в Боге, и он в них. Я говорю, что тут непонятно? Я говорю, извините, козлу понятно. Нет прелюбодеяния грех. Я говорю, слушай, как ты можешь понять, грех или не грех, как только посредством закона? Цитируемый стих. Если есть грех, то значит есть закон, определяющий действие, который называет это действие грехом. Если ты говоришь, закон отменен, то и отменено понятие такое, как грех, который запрещал этот закон. Нет, закон отменен, а прелюбодеяние грех. Я говорю, слушай, дорогой, тогда я тебя понимаю. Сейчас, ложно свидетельствовать можно? Нет, грех. А то можно завидовать? Нет. грех. А убивать можно? Нет, грех. Я говорю, все понятно. Одна заповедь о субботе тебя. Из-за этой единственной субботы ты вот говоришь, что закон отменен. Так вас научили. Вы же сами себе противоречите. Я говорю, если у вас девушка какая-то заблудила, или парень, баптист, что с ним делать? Исключаем. Я говорю, слушайте, за что вы его исключаете, если закон отменен, греха нет? Они занимались любовью. Я уже так, извините, говорю таким языком не очень, как говорится, не христианским, мирским. Любовью занимаюсь, их исключают за грех. И вы понимаете, стоит на меня, смотрит и говорит, что ты вот это, ну, не баламу там назвали, но это, что ты вот это вот философией занимаешься. Мы делами не спасаемся. Говорю, так слушай, может тебе что-нибудь сотворить сейчас такое, чтобы ты ночью не спал? А потом сказать, а мы делами не спасаемся, дела вообще не играют никакой роли ни в спасении, ни в погибели. Вера только и все. Понимаете, вот это баптист. Говоришь пятидесятнику по поводу того, что в стихе написано, вот смотрите, что человек, молящийся на ином языке, назидает себя, научается чему-то. Говорю, объясни, чему ты научился. Я не знаю. Так зачем же ты молишься, если вот так вот написано? Почему в церкви говори один, а другой объясняй, если сам не можешь изъяснить? Если нет церкви, молчи. Почему все говорят на языках, никто не изъясняет, и никто не молчит? В общем, с тобой, говорит, все понятно, ты дух отвергаешь. Все. Это я к чему, Юлиус, говорю. Сначала надо смотреть на человека, способен ли он думать. И, кстати, хочу сказать, заготовки большие по поводу различных вопросов. Я раньше писал целые тетради. Вот по поводу свидетелей Иеговы. Все учение со всеми вопросами, и я на все находил в Библии и подписывал, как говорится, где какой стих, какая мысль, как сказать, что, чего. Я хочу сказать, со временем, за ненадобностью, я перестал вообще этим заниматься. И не помню даже где-то тетрадь. И по баптистам так когда-то, и по православным прошелся. Вот точно в таком стиле приблизительно, да? Почему я оставил это? Приходишь, и 98%, если они в церкви, прошли определенную школу, как говорится, квашения капусты, уже, как говорится, рассол их пропитал церковный. Да ты им какие хочешь стихи говори, золотые. Они просто либо спорят, либо смотрят сквозь тебя, начинают пребывать в духе. Все. Если человек мыслящий, достаточно одного стиха задать человеку, говорю, вот вы так сказали, а как тогда вот это, не то, что вот так с нападкой, знаете, с каким-то таким уколом, упреком задать вопрос, да, а просто вот слушаешь и говоришь, я вот слушаю, вот согласен с вами в том-то и том-то, вот вы достаточно разумно сказали, а вот такую деталь я хотел бы вас спросить, вот как вы это объясните? Дело в том, что я знаком с Писанием, да, и вот здесь вот так вот написано. И задаю вопрос, а там написано наоборот, как он говорил. И внимательно смотрю за ним, так, чтобы он не очень это видел, да, не демонстрирую это. А так смотрю, и, как говорится, украдкой. И смотрю, человек задумался. О, говорю, сам себе говорю, хороший признак. А потом смотрю, он так говорит, вообще, вы знаете, я никогда не задумался над таким вопросом. Я никогда не думал, что это противоречит, вы понимаете, вы меня просто ошарашили. Вы знаете, я теперь буду размышлять. Вот это для меня большой-большой показатель. Да, не надо перебарщивать, не надо перекармливать, но вот этот человек, если, конечно, что-то не сыграет, церковники не придут и не настропалят его, да, или не настроят против меня или против того же Писания, да, то этот человек может задуматься, и достаточно будет одного стиха, чтобы он задумался. Я иногда уже так, знаете, по поводу этих гомосексуалистов, иногда бывало, мне вот приходилось в жизни, как говорится, и с такими встречаться. Иногда просто говорю, Слушай, а тебе не противно? Он говорит, ты о чем? Знаете, он почему так смотрит? Я говорю, ну тебе не противно? Извините, я даже вот так вот говорю, ну где какая дырка, там и ты. Неважно где, извините, некрасиво говорю, ну, коль затронули их. Я говорю, ну даже такое, говорю, ну ты вот подумай, да? Смотрю, вообще, извините, говорят, как по барабану. Ну все, что вы дальше будете говорить, стыдить? Там некого нет по каким параметрам его стыдить, совести нету давно. Поэтому я что хочу сказать. Вы не объясните этим людям. Если однополый брак, так без любви, он скажет, а вот я люблю. Он даже может так сказать, а вы ненавидите нас. Понимаете, да? Поэтому прежде чем объяснять, обратите внимание, особенно обратите внимание, есть ли кому объяснять, способен ли этот человек задумываться. Задайте пару вопросов каких-то таких попроще, наводящих, и посмотрите на реакцию. Если он теннисист и сразу тут же отбивает, тут же парирует, контрприем, контрудар, то я хочу сказать, все, культурно попейте чаю, если предложат, да, и так, как говорится. Начните рассуждать о балете, о космосе. И о погоде. Дальше еще Юлиус пишет. Я горд так, как я адвентист. Ну, это так адвентисты некоторые говорят. Для меня звучит, как наглый вызов Богу. Мол, ты противишься гордым, а я в адвентизме горд. К сожалению, никакая гордыня Богом не принимается, ни адвентистская, ни баптистская, ни православная, да. Тем более, когда я говорю, что я адвентист, я этим даю понять, что я не баптист. Другими словами, это то же самое, что молитва фарисея. Благодарю тебя за то, что я не таков, как эти баптисты, православные, католики или там харизматы. Это то же самое практически, да. Это действительно вызов Богу. И вызов любому другому человеку верующему, когда мы так говорим, мы уже унижаем человека и провоцируем его не на то, чтобы он начал задумываться, да, а провоцируем его на то, чтобы он, в нем сработала обида, вот это, что его унизили, и чтобы он, наоборот, перестал думать, если и думал до этого момента, и стал с нами спорить и ругаться. Такие заявления вообще глупости. Кстати, хочу сказать, говоря «я адвентист», это говорится о том, что я вовсе не христианин. Адвентист, я верующий, хожу в адвентистскую конфессию и отличаюсь от других верующих, ходящих в другие религиозные конфессии, только доктринами. Я адвентист по конфессиональному убеждению. Я хочу сказать, не спасется ни один адвентист, не спасется ни один баптист, ни один харизмат, ни один православный, ни один католик. Спасутся только христиане по образу жизни. Я не к тому, что адвентистские истины все до единой и неправильные, и что их не надо изучать. Их надо изучать. Но истины, доктрины, пророчества – это, будем так говорить, верстовые столбы на дороге или километровые, будем говорить нашим языком, да? Это указатели на развилках дорог, на перекрестках. Но это не условие для спасения. Условие для спасения – будьте святы, потому что я свят. Никто нечистый туда не войдет. Дела плоти, а не суть. Перечисляются, и дальше Павел говорит, предваряю вас, как и прежде предварял, что таковые, поступающие так, Царство Божие не наследуют. Мы можем верить в самые правильные доктрины, понимать самые правильные, будем говорить, доктринальные понятия и пророчества. И при этом оставаться жадным, хитрым, гордым, трусливым, воровитым, прелюбодейным. И наша принадлежность и наша вера в самые правильные доктрины нас нисколечки не спасет. Может, кому-то это неприемлемо, но пусть попытается по Писанию опровергнуть то, о чем я сейчас сказал. Дальше Юлиус еще пишет, со мной говорит этот заявитель отказался, из-за высокого своего положения. Как быть? Ну, я хочу сказать, извините, тоже выражение не очень красивое, отказался. Баба с воздуха были легче. Вы знаете, сколько пришлось бы потеть, чтобы вот этот заявитель такой высокий, да, с высоким положением, я вам скажу, что вам бы пришлось долго потеть, много спорить, тратить силы, и в конце концов, ну, вы ушли бы неудовлетворенным, это в лучшем случае. Если бы этот человек с высоким положением не довел еще кого-то до белого коленя. То есть, я хочу сказать, со мной тоже многие не хотят разговаривать. Почему? Ну, меня побаиваются, у меня положения нет, но меня побаиваются. Я говорю, да, то есть с ним только начни разговор. Он тебе стих задаст, он тебе не будет объяснять, как надо понимать. Он тебе просто задаст вопрос, и ты поймешь, что ты, извини, дурак. Говорит, не надо туда ходить, и все. Поэтому как быть, я вам просто хочу сказать. Но если человек сам не хочет, то тут как быть? Я сказал, ну не хочет, ну не надо. Поэтому оставьте в покое такого человека. Можно разговаривать только тому, кто хотя бы, ну, хоть имеет какие-то такие небольшие задатки и подвижки на размышления. Без претензий и гордыни. Я хочу сказать, если человек говорит, я свидетель Иеговы, я хочу сказать, это почти как диагноз. Если я адвентист, еще и с таким тоном, то это диагноз, вы понимаете? Это не состояние, это диагноз медицинский. Это он дает понять, что я понимаю так, что понимать правильно только так, и если ты не соглашаешься, то я тебя слушать не буду. Тогда вообще какой смысл во встрече, в беседе, в молитвах? Это была такая ситуация, знаете, тоже, ну, набились люди на разговор со мной. Ну, как набились? Я понимал, что за люди, я понимал, чем этот разговор кончится, понимал заранее, наперед. Ну, вот надо побеседовать. Ну, надо так надо, беседуем. Только они говорят, давайте помолимся, попросим благословения, чтобы Бог нам открыл. Нам, это в смысле, правильно как бы сказано теоретически, и им, и мне. Ну, молится человек, Господи, открой нам истину, благослови нас Твоим пониманием. Все красиво, все правильно, в конце аминь, говорю, аминь. А подразумевалось, открой нам, в смысле ему, мне. Благослови нас Твоим познанием, не нас, Ты нас уже благословил, мы уже знаем, мы уже правильно, мы не заблуждаемся, а вот ему, мне, то есть. Начинаем беседовать. Александр, это надо так понимать. Я говорю, извините, вы когда молились, вы вот говорили вот такие слова. Говорю, открой нам. Вы имели в виду меня или нас и себя имели в виду? А к чему ты это говоришь? Я говорю, вы помолились правильно. Ну, в смысле, как прилично. Но не искренне и хитро. Надо было сказать, Господи, открой Саше. Он же в заблуждении. Надо было так помолиться. Вы же это имели в виду. Знаете, что он мне ответил? А, так ты не молился, когда мы молились. В смысле, не был под балдою. Ты слушал мои слова, чтобы прицепиться? С тобой все понятно. Я говорю, с вами тоже понятно все. Тогда нам не о чем говорить. Действительно, говорю, не о чем говорить. Давайте будем играть в футбол, у вас будут ворота, вы будете на воротах, а у нас ворот не будет. И будем играть до, кто больше забьет голову. У вас ворот не будет и бить некуда. У вас есть кто бьет, а вратарей вам не надо. А у меня ворота и я вратарем работаю, да? Ну, вы понимаете, это, говорю, не футбол. Игра в одни ворота. И не хоккей. Дальше Юлиус еще пишет. Павел сказал, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. Когда он пришел туда, где недавно проповедовал. Что это за плоды такие? Я не совсем, Юлиус, понял вопрос, почему так сказано, что это за плоды? Может, вы имеете в виду, что так мало крестил, поэтому так мало плодов? То я хочу сказать, это, кажется, первое послание к Коринфянам, если мне не изменяет первая глава, да? То там написано, что я пришел не крестить, а благовествовать. Нисколько обряд совершать. И здесь он именно пишет, что крестил, это буквально в воде криспа и гайя. Два плода. Но я пришел не, заметьте, не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Что такое не крестить, а благовествовать? А объяснить, довести до ума, что обозначает крещение. Что крещение в воде – это обряд. Мы покрестились и пообещали конкретно через этот обряд Богу, что с этого момента будем свою плоть распинать в себе. Как вот сейчас нас крестили, опустили под воду, как бы, да, окунули, как будто бы погребли, как будто бы похоронили, закопали, убили вот этого плотского человека. То теперь, встав, из, воскреснув как бы из гроба или вынырнув из воды, я теперь буду постоянно порабощать, усмирять плоть свою, да, распинать ее на кресте. Вот что значит крещение. Я уже говорил на эту тему. Христос говорил, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Крещусь сегодня, сейчас. Речь идет уже не о водном крещении на Иордане от Иоанна Крестителя. Дальше. Можете ли креститься крещением, которым... я уже сказал это, извиняюсь. И дальше он говорит, крещением я должен креститься в будущем еще. Что крещение – это постоянный процесс через всю жизнь. Поэтому Павел особое ударение делал, особый акцент ставил на чем? Не на водном крещении, в воде можно покрестить, а человек в жизни не будет креститься. Какие плоды? Крещенный в воде, а не крещенный по жизни. Заметьте, это значит не спасенный, это погибший. Поэтому он говорит, я как бы ставлю цель не крестить, а благовествовать о истинном крещении, которое в духе должно происходить, а не как по обряду в воде. Поэтому если вопрос такой, что это за плоды, да, так мало крещенных, то я хочу сказать, это еще вообще не плоды. Человек крещенный, но который не будет креститься по жизни Духом Святым и не преобразится, не родится свыше, не является вообще никаким плодом. Это такие плоды для отчета перед вышестоящими, чтобы показать, сколько я покрестил. А я говорю, цыплят по осени считают. Поэтому, если вопрос по поводу плодов, именно, что так мало крещенных у Павла было в Коринфе, да, только Крисп и Гай, то я хочу сказать, это не те плоды, о которых вы пишете. Дальше. Александр Щебоксар пишет, а может и не надо объяснять, а только сказать им, сексуальным меньшинствам, что Библия осуждает такой образ жизни, и Бог будет судить всех в определенные им времена. И так можно сказать. Ну, я уже говорю такое, что это, если жизнь свела и что-то надо сказать, то надо смотреть, как бы, что за человек. Если способен хотя бы что-то думать, может что-то еще сказать, может заставить задуматься, вопрос какой-нибудь задать, да. Если мы видим, что такой-такой, просто так сказать, как Александр и пишет Щебоксар, да, что будете судимы, делайте, занимайтесь. Хотя я хочу сказать, такие люди и в Бога также верят, как и в совесть, и в стыд, да. И Писание для них это такое что-то далекое и ненужное, да. Но я хочу сказать, мало ли что, а вдруг засядет мысль, а вдруг когда-нибудь, да, как говорится, аукнется, да. Николай Сишкаралы пишет, вы думаете, что они этого не знают? Это, наверное, Юлиусу пишет, что они этого не знают? Или адвентисты, да? У адвентистов в Америке даже есть церкви, состоящие из такого контингента. Я так понимаю, из такого, наверное, гомосексуалисты. Я об этом не слышал, это я впервые слышу, поэтому не могу ни да, ни нет сказать, но не исключаю. Так само, как я знаю адвентистов, которые говорят на иных языках, как пятидесятники и харизматы. Таких я знаю. Ну вот, что такие именно есть, я не знаю. У православных, я знаю, в Москве есть приходы, есть батюшка, который создал церковь для гомосексуалистов, да, и который их там и причащает, и, как говорится, вся религиозная атрибутика совершается для того, чтобы ихние духовные запросы удовлетворить. Ну, о времена, о нравы, да? Дальше. Александр Щебоксар пишет. Но ведь Христос всегда отвечал, написано. Хотя, наверное, мог бы привести кучу философских доводов. Ну, я хочу сказать, написано, можно сказать, он говорил, написано. Вокруг него был израильский народ, знакомый с Писанием. Поэтому написано всегда было уместно. Да? Я имею в виду, сказать так всегда было уместно. Написано. Если стоит перед нами представитель сексуальных меньшинств, которые скоро станут сексуальными большинствами, да, то я вам хочу сказать, им сказать написано. Ну, можно тоже сказать. А можно и не сказать, можно и по-другому. Хочу сказать, это уже нужно смотреть на человека и отданной Богом мудрости, если она у нас есть. Ну, будем говорить, на ходу мы можем что-то такое, ну, будем говорить, существенное сказать так, чтобы все-таки где-то, может быть, дай Бог, задело бы душу этих людей. Дальше Юлиус пишет, откуда появилось так много думающих и по-другому, чем Павел, как и сегодня? Ну, я хочу сказать, думающих по-другому. Ну, я вам такой пример хочу привести. Как Павел пишет, человек состоит, его цельная человеческая личность состоит из трех составляющих. И ваш дух, душа и тело. Ваш дух, разум, душа, сердце, эмоции наши, да, и тело, коробка, в которых находится, будем говорить, в котором находится, в которой находится наш интеллект. К чему я говорю это? Есть, заметьте, размышление, а есть помышление сердечное, заметьте. Помышление относится к разуму. Мыслить, думать, сопоставлять, вникать. Это речь идет о разуме. Да? Теперь смотрите. Помышления сердечные есть. То есть, сердце, есть люди плотские, душевные, а есть духовные, умные. Духовные люди, умные, это те люди, у которых рассудок занимает господствующее положение и управляет всем естеством человека. Душевные плотские – это люди, которыми и естеством которых управляют эмоции. Они называются плотскими, душевными. Теперь второе послание Коринфян, первое послание Коринфян, вторая глава, там последние стихи. Душевный, то есть эмоциональный, не разумеет того, что от Духа Божия. Далее. Между разумом и сердцем внутри происходит борьба. Они друг другу противятся и не покоряются. Возвращаюсь к мысли. Намерения, сердечные помышления, есть библейское выражение. Что это такое? Человек плотской. Сердечный, я так буду говорить, красиво звучит, но сердечный обозначает чувственный, чувственный обозначает плотской, плотской обозначает греховный. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ереси, зависти и так далее и тому подобное. Так вот, помышления сердечные. Сердце доминирует, сердце управляет всем естеством и заставляет голову думать, она на службе у сердца. Понимаете, да? Это не мышление. Когда люди говорят, я думаю, я иногда говорю, ты не думаешь, ты чувствуешь, ты не сердцевидец. Говорю, когда человек думает, он остается спокойным, рассудительным, не теряет мир, не теряет самообладание, потому что рассудок – это не бочка с бензином. человек разумный, он всегда степенный, рассудительный, спокойный мир имеет. Я говорю, а если человек заводится, то значит он эмоциональный, эмоции в нем доминируют. Поэтому, если помышление сердечное у человека, вот отсюда и начинается другое размышление. Понимаете, да? Думают по-другому. По-первому, по-правильному, это когда голова размышляет без влияния на нее сердце. Понимаете, да? Второе, это сердце управляет. Страсть, эмоции управляют человеком. Извините, но это то же самое, что и животное, потому что животным управляют инстинкты, чувства. Понимаете? Так вот, если человек руководим эмоциями, то разум не думает, он не трезв, он не самостоятелен, он не способен слышать голос Божий. Разум способен размышлять и находится на службе, в рабстве у наших эмоций. Пример приведу, говорят, вот вор, бандит, у него головы нет, он с детства не думал. Нет, он думал с детства. Если вы хотите сказать, что у него голова не работает, он плохо учился в школе, потому он и в тюрьму попал, то я вам скажу такую вещь. Открывать все замки при помощи каких-то проволочек и каких-нибудь там этих, каких-то таких заковырочек, да, крючков, любой замок в течение минуты, вы хотите сказать, что он не думает, что у него, как говорится, с головой проблемы? Я скажу, у меня вроде бы с головой нет проблем, но я не открою. Я как-то стоял, закрывал подвал, обворовали подвал с продуктами, это на заре перестройки еще было. Ну, а мой знакомый трижды сидел уже в тюрьме. Ну, он такой, как говорится, по-бытовому сидел всегда. То напьется кого-то, что-то сделает, то еще что-нибудь такое. Там, не сказать, что он там профессиональный вор там или какой-то. Ну, и обворовали, вскрыли замок, и я теперь купил, знаете, вот с этими колесиками, циферки набираешь, там это, код. А он стоит и говорит, а ты зачем это сделал? Я говорю, так обворовали, подобрали ключ, а это уже никто же не знает этого. Он говорит, слушай, хочешь я тебе сейчас открою в течение 15 секунд? Я говорю, как ты откроешь, ты же не знаешь это. Он говорит, слушай внимательно. Берешь, говорит, колесики, вот так крутишь легенько-легенько. Обязательно колесик должен где-то заскакивать, но только еле-еле-еле-еле это слышно. Ты вот крути легенько и так внимательно прислушайся, говорит, раз и заскочила туда. Вот это уже первый колесик, как говорится, попал. Второй, третий, он мне за 15 секунд открывает это. Я никогда не подумал о том, что это так вот можно. Заметьте, какой слух музыкальный у этого сидевшего человека. Далее, те, которые сидят, какие махинации продумают? Какое искусство надо, чтобы вытащить с кармана или сумки, чтобы никто не понял? Или когда вы с ним беседуете, он вас обнял и у вас часы снял с руки? Понимаете, да? Так я хочу сказать, головище большое у этого человека. Но сердце управляет, сердце не хочет работать, сердце хочет кого-то обворовать, преступным способом нажиться. А голову заставляет думать. Вот так, если сердцу не нравится святость, то заставляет думать голову. Оно ищет в Писании стишок, чтобы вот оправдать свое нежелание бороться с грехом. Понимаете, да? Нравится сердцу блудить? Но как же это совместить с Писанием? Пойду к Адамитам. О нет, еще есть такое, забыл, как же оно называется. Ой, там позы любви, там, ну, в общем, забыл. Вертится на уме, но забыл. Восточные религии, там позы на каждый день эти, и там даже чужие мужчины и женщины сидят в каких-то позах, там обязательно надо прижаться, надо то-то-то-то. Я хочу сказать, вот видите, вот так вот по-другому начинает думать. Сердцу хочется блудить, Либо выбираем религию себе, либо так трактуем Писание, создаем свою религию, да? Поэтому я хочу сказать, главное, чтобы человек не думал. Главное, чтобы человек был эмоциональным. А у эмоционального человека различные привязанности. И каждый уже, кто на что горазд, начинает свои привязанности с помощью рассудка совмещать Писание и похоти. И объяснить, чтобы это не было грехом, или в крайнем случае, если это грех, то простительный, или в крайнем случае, что Христос умер за меня и искупил, и освятил, и посадил одесную на небесах. Я говорю, ущипни себя, ты сидишь вот здесь рядом со мной и выгораживаешь себя в своем грехе. Так что, я думаю, Юлиус, вы поняли, откуда появилось. Это люди просто эмоциональные, люди плотские, любящие грех. Поэтому сердце любит грех, сердце не любит борьбы, сердце любит спокойствие, сердце любит спасение по вере, чтобы никаких усилий не было. Еще и венец победителя, и награды, и олимпийские золото нам на шею должны повесить. А нам повесит мельничный жернов, да? Вот отсюда идет другое мышление. Эмоциональные люди используют рассудок для того, чтобы извратить Писание и так его подогнать, чтобы, как говорится, и комар носа не подточил. Дальше Юлиус пишет. Христос проповедовал примерно 3 года в теле, а дальше в духе. Если я духовно слепой и глухой, то где найти лекаря? Вот тут большой вопрос. Если духовно слепой, говорит, куда, как мне пройти? А глухой спрашивает, говорит, вы мне объясните, как мне пройти? Я думаю, Юлиус, вы, как говорится, задаете такой вопрос, на который ответ сам по себе напрашивается, да? Значит, если я глухой и слепой по отношению к голосу Святого Духа, то где найти лекаря? Вот в том-то и дело. И если я в тюрьме, то где свобода? Тоже, ну, я думаю, что в тюрьме, я имею в виду, вы пишете, не буквальной тюрьме, а в тюрьме. Глухой и слепой все равно, что в тюрьме, да, в темнице. То где свобода? Практически свободы нет. Если это глухота и слепота от того, что я противился Духу Святому и похулил его, да, ну, это вообще уже, как говорится, роковая точка поставлена. Свободы не видать век. Век свободы не видать, как говорят зэки. Сергей из Липецка пишет. Если человек заявляет, что он Наполеон, Ленин и так далее, я уже сказал, или адвентист, это диагноз. Кстати, такие личности в основном находятся в психиатрических клиниках. Если он заявляет сейчас, что он Наполеон, или он Ленин, или Троцкий и так далее, то его лечат в психиатрической больнице. Правильно. Эти меньшинства тоже психически больны. Одержимы бесами, согласен на 100%. Действительно, они психически больны. Меньшинства сексуальны. И я хочу сказать, и большинство христианские, которые вот так вот тоже, извините, страстно держатся, как одни своей сексуальной ориентации, так другие своей доктрины, не рассуждая и не вникая. Это действительно люди психически больные. Одержимы бесами, да. И их следует изолировать от общества. Согласен. Ну, опять я хочу сказать, тут здесь тоже такой нюанс, поймите правильно. Таких людей очень много, а таких, кто думает, очень мало. Поэтому, если мы начнем кого-то изолировать от общества, в силу того, что их большинство, как бы не получилось, что они нас изолируют от своего общества, да? Но, я что хочу сказать, одержимость бесами, знаете, происходит как, когда и как. Человек мыслящий и рассудительный никогда никакими бесами не бывает одержим. Я как-то рассказывал, сейчас коротенько напомню. Слова экстрасенса одного, как он называл себя, всесоюзной, еще в советское время это было, всесоюзной категории. Он сказал, человек с аналитическим мышлением не поддается ни порче, ни сглазу, ни наворотам, ни приворотам, никакой ни экстрасенсорики, никаким предрассудкам, никто ничего с ним не может сделать. Вы поняли, да? Человек с логическим размышлением, то есть человек математического склада ума. я не имею в виду математиков. Он бывает математик в математике и глупец по жизни. К сожалению, такое бывает, да. Поэтому, что я хочу сказать, понимаете, и вот эта психическая заболеваемость, я так буду говорить, это тоже понятие относительно. Кто больше, кто меньше. И с кем-то можно, кого-то нужно изолировать, кому-то можно применить терапевтические методы лечения, с кем-то можно разговаривать и можно на человека повлиять. Поэтому, ну, я так бы сказал, что изоляция – это не единственный метод, будем так говорить, отделение таковых от общества. То есть, ну, я думаю, что, Сергей, ты написал, в принципе, как бы общая мысль, да? Но я чуть-чуть уточнил, чтобы, как говорится, сказав, что да, я согласен, чтобы меня не поняли на все 100%, что я согласен без размышления полностью. Любая, как говорится, точка зрения, она относительна. Анатолий с Волгограда, плюс один, я не знаю, что это такое. Сергей с Липецка, их библейское наименование мужеложники, да. Думаю, их только так и надо называть, но не так, как они сами себя определяют. Ну, что я хочу сказать, в принципе, Писание о них говорит. Но когда мы разговариваем с человеком, поймите, один такой момент. А вдруг этот человек задумывается? Конечно, задумается, я имею в виду, и может быть еще оставит. Ну, редкий, как говорится, шанс, но все-таки как-никак возможный. Это хотя бы допускать можно теоретически. Может такое и произойти, да? Но к чему я это говорю, Сергей? Сказать мужеложники кого-то может оскорбить. Кто-то, может быть, заговорил с нами, но из-за этого слова может и не говорить. Я так хочу сказать. Это слово может и можно сказать, но по прошествии какого-то времени, если уже беседа какая-то предварительно прошла, мы сделали все со своей стороны, чтобы его никак не провоцировать на протест, да, если мы видим просто слепое упрямство и, будем, как говорится, в наглую, человек прет, да, да, мы можем сказать, но опять сказать с каким тоном, чтобы это было не со злом, но в то же самое время, чтобы человек понял, что это преступление, достойное наказания, и что Бог, как говорится, воздаст таковым людям по их делам. Дальше. Анатолий из Волгограда. Запереть их всех вместе и не выпускать, и пусть вымрут, так как детей не будет. Ну, что, Анатолий, скажу так, ну, в принципе, понимаете, да, я согласен, да. Действительно, это люди, которые разлагают общество, которые подают дурной пример. Вы помните о том, что Бог сказал Израилю уничтожить народы ханаанские, не потому, что просто так их Бог не возлюбил, а потому что всем порокам, и включая вот этим самым, да, гомосексуальным, они занимались и занимались настолько, что растлилась земля, и это стал как источник инфекции на земле, да. Но я хочу сказать, времена немножко другие, ну, пожелание такое там запереть, ну, можем, как говорится, подумать на эту тему, но запереть никто не даст. Тем более, что недалек тот час, в Европе уже давно никто таких не запрет, потому что закон на их стороне, и они под защитой закона. В России вроде бы еще закона нет, но тем не менее они люди, и тем не менее найдутся и люди, найдутся и законы, и защитники, которые не дадут этого сделать, запереть. Ну, я хочу сказать, что я согласен с тем, что это рассадник порока для общества. Это инфекция, которую, если не удалить, то она заразит все тело общества, да. Но я хочу сказать, есть вещи, которые не в силах это сделать. Надо не забывать еще и такой момент. Да, мы говорим о таких пороках, для нас это, в принципе, как говорится, ясно, как Божий день, да. И мы читаем, и что Бог говорил по поводу, и что говорит по поводу таковых, да. И что Израиль делал, ну, в принципе, все понятно. Значит, запереть их можно тот и тот. Но я хочу сказать, надо учитывать и такой момент. мы как бы сами дадим понять, что да, с такими нельзя жить, это выродки, да? А я хочу сказать, и нас кое-кто с нашими взглядами посчитает такими же сумасбродными выродками, из-за которых происходит разложение или одурманивание общества. И они скажут, ну, если этих надо, как говорится, запереть, да, то почему бы и вот этих недоделанных верующих, которые смуту вносят, да, почему бы их не запереть? Кстати, хочу сказать, мы с вами тоже, основная масса, отличаемся от тех людей, которые ходят в церковь. Ну, кое-кто из вас и ходит, да, я там не знаю, всех поименно ходят, не ходят, да, но знаю, что многие и уже в церковь давно не ходят, да. Но я хочу сказать, мы тоже такие, что мешаем жить, и мы тоже, у нас, извините, кое-кто говорит, ненормальная ориентация. Как и обо мне иногда говорят, звезда блуждающая. Но я говорю, во-первых, я не собирался блудить, вы меня сами, как говорится, на орбиту запустили, поэтому не обзывайте. Тут еще, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь, кто блуждает и где блуждает, и по поводу чего. Дальше Александр Чебоксар пишет. Но Павел говорил, что некоторые из вас были такими некогда. То есть христиане того времени были такими, но обратились, да? Поэтому и мы должны быть осторожными в разговоре. И я хочу сказать, какими бы эти люди не были плохими, да? Я хочу сказать, с ними нельзя разговаривать с брезгливостью. С ними нужно разговаривать с достоинством. И мы им должны показать Христа. Говоря об этом, я вовсе не говорю о том, что им не надо говорить о том, что у них порочный образ жизни. И надо сказать, только надо 10 раз подумать и 15 помолиться, чтобы сказать, как бы правильно это выразить, да? Но я хочу сказать, и к Папе Римскому, если бы была встреча, мы должны проявить любовь и снисхождение, и почтение как человеку, понимаете, да? Вовсе не признавая в него того наместника, за которого он себя выдает. Но если мы его не признаем или считаем, что он некий персонаж из книги Откровения, допустим, да, то я хочу сказать, это не дает права нам ни насмехаться, ни упрекать, вы помните, потому что не оскорблять его, что Христос, когда сатана с ним спорил, то, помните, не смел Христос произнести укоризненного суда, а только сказал, помните слова, укоризны, насмешки, иронии, издевки, обзываний не должно быть даже по отношению к сатане. Я как-то рассказывал, знаете, ну, был мирским, ладно, там что-то иногда слетало с моих уст, не скажу, что там часто, не скажу, что густо, и не скажу, что там сильно плохо, ну, тем не менее, было, да. Ну, знаете, стал верующий, все, уже нельзя, на людей говорить нельзя, а вот как сатана бывает там, ну, до чего-нибудь, как говорится, доведет, я так, как говорится, в сердцах сам себе иногда ему и говорил, и называл его немножко не очень красиво, не подумайте, что нецензурной бранью, да, ну, так вот. Типа, дураком я мог назвать. Ну и называл, почему сатана, и дурак он и есть. А потом как-то, вот, знаете, думаешь о жизни, и, как говорится, додумался и до этого. Как-то однажды выразился в его адрес, и внутри мысль. Четкая такая, знаете. Ну, ты вот людям говоришь, что там нельзя говорить дурак, потому что если человек, ну, если дурак, нужно иметь сочувствие, сострадание и желание помочь должно быть. Обзывая человека дураком, мы в конце концов его просто унижаем, оскорбляем и делаем, воспитываем в нем врага против себя. Поэтому не надо говорить дурак, потому что если ты говоришь, что человеку дурак, то ты тоже дурак, потому что ты неумный человек. Не надо с глупым человеком вот так вести, вот так обзывать человека. И что вы думаете, он сказал на сатану, а потом так мысль такая четко-четко приходит. А чем ты отличаешься от него? Ну да, вот он глупости делает. А ты его обзываешь, а разве это мудрость? Да, он им питает зло к людям, а ты с любовью это говоришь? Нет. И, знаете, вот так раз, ёкнуло что-то внутри, думаю, действительно. Сатана радуется, когда я его так называю. Надо ей с этим вопросом, как говорится, завязывать. Вот. Поэтому я к чему хочу сказать, что мы должны думать. Вот Александр Чебоксар пишет, что да, может человек поменяться. Поэтому не надо на таковых говорить ничего плохого. Не надо обзывать, не надо разговаривать с раздражением. Мы в них должны видеть людей заблудших, которые нуждаются в помощи. Только помощь – это не поддакивание и не потакание пороку. А чтобы человек чувствовал, что у нас нет к нему брезгливости, что мы к нему там как-то по-другому не относимся, да, плохо, да. Но при всем том, мы должны подобрать и момент, и с определенной мудростью сказать так, чтобы не было ни раздражения, ни неприязни, и чтобы он понял, что другого трактования этому пороку нет. Александр Чебоксар еще пишет, покаялись и изменили образ жизни, да, вот эти люди. Анатолий с Волгограда пишет, как обратиться, так и выпускать. В смысле, запереть, как я понял, да, а обратиться, в смысле, исправиться, тогда выпускать. Анатолий, я, в принципе, сказал, что теоретически можно и согласиться, но практическая сторона имеет много-много нюансов по поводу запереть, по поводу там сказать им что-то и как это сказать, да. Так что я понимаю. Значит, как обратиться, так и выпускать. К Богу обратиться, тогда значит выпускать. А так пусть сидит и вкушает плоды. Ну, плоды своих гомосексуальных связей, я так понимаю. Дальше. Николай Сишкарлы пишет. Такой контингент как раз и плодится в изолированных местах. Да, клондайк будет какой-то. Ну, плодится не в смысле плодится, ну, размножаются, потому что одного пола не размножаются люди, да? Ну, плодится в смысле дурной пример заразителен, и не своим примером как бы плодят себе подобных людей. Такое, да. Анатолий Свалгограда пишет, так пусть и заплодят, и переплодят друг друга, а кто взвоет и поймет, только того и освободить. Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я воздам хорошо, что он воздаст, причем по закону, и мы не избежим. И это радует, что грех в любом случае искоренится. Ну, я согласен и рад, что грех искоренится, да, но, конечно... Ну, и со стихом согласен, что у меня отмщение, только чтобы мы это так не выражали, что мы жаждем этого отмщения, потому что мы все-таки должны помочь человеку задуматься и по возможности спастись. То есть, это тема такая серьезная, где нужно ой-ой-ой как думать, прежде чем что-то выразить, да, чтобы не лишить человека последнего шанса на спасение. Лолита Сухты пишет, я знала человека, гомосексуалиста, но это был глубоко несчастный, он был глубоко несчастным человеком. Как он боролся со своей плотью, пробовал себя изменить, но человек был хорошим, гостеприимным другом, очень порядочным молодым человеком. Кстати, хочу сказать, что часто так и бывает, человек в общем-то хорош, и вот один какой-то порок, и портит все его хорошее. Он был другом сына моего, и я долгое время ничего не знала. Человек пытался искать помощи у Бога. Может быть, это болезнь? Ну, что я хочу сказать? Если мы говорим болезнь как физическая болезнь, то тут медикаментозное средство лечения. А я вам хочу сказать, любой порок – это тоже болезнь. Но я хочу сказать, в Библии не написано, что это болезнь. В Библии написано, что это грех. Я сейчас скажу, почему. Знаете, сегодня алкоголизм – это болезнь. А я говорю, и ты что, вот так спал ночью и заболел алкоголизмом? Нет, ты просто один раз выпил, второй раз выпил, третий раз выпил, третий перебрал или четвертый раз. Потом по чуть-чуть хотелось, потом это. А теперь это болезнь. Но заметьте, если болезнь, то человек уже не отвечает. Понимаете? Врач на больного не обижается, он больной. А если сейчас зачастую алкоголики говорят, я болен, ты что на меня кричишь? А почему ты кричишь на меня? А почему ты с дому все тащишь и продаешь за бутылку? Понимаете? Поэтому, говорю, Библия не пишет, что это болезнь. Библия пишет, что это грех. А наша такая, будем говорить, философия, современная, мирская, да, она сегодня подводит точно так, как сказать, извините, гомосексуалист, ой-ой-ой, это кое в какой стране, кое при каких законах можно хорошенько залететь за это слово. Это оскорбительно. Даже сказать другой сексуальной ориентации, это тоже унижает. Этот, он сказать, я тоже человек. Понимаете, да? Поэтому я так хочу сказать, говоря, что психически уже сдвиг по фазе происходит у человека, можно сказать, что это заболевание. Но я хочу сказать, сдвиг по фазе в нашем рассудке происходит не из-за болевания, а мы просто потакаем своей похоти, удовлетворяем все ее запросы. В связи с этим происходит, будем говорить, деградация ума, потому что чем, я говорил вам, человек внутри состоит, будем так говорить, в нашей плоти, там разум и чувства есть, да? И чем больше чувство развивается, тем для разума меньше места остается. Он меньше функционирует и постепенно деградирует. А вот тогда и начинается одержимость бесами, вот тогда и начинается сдвиг по фазе, уже психическое заболевание. Да, к сожалению, это так происходит. Но говорить, что это болезнь, вы понимаете, если болезнь, то уже не подсудный. Это так, будем говорить, мягко подвели к тому, что человек уже не подлежит никакому наказанию. Я болен. Лечите, кормите, поите. Я не могу. И садится такой больной на голову другому, здоровому. И я говорю, слушай, дурной, как говорят, а домой попадет. Как на работу, я больной. Как сесть на шею и еще и умничать, вы христиане должны заботиться. Говорит, слушай, и дури никакой нет, умный. И хочу сказать по поводу таких заболеваний. Какой бы ни был человек больной на голову, я имею в виду, он в одних вещах больной. Вот обратите внимание, как сделать он что-то, он больной. Как что-то принести, он больной, он не понимает, куда идти и что нести. А если сожрать у ближнего порцию его, когда тот отвернулся или вовремя не подошел, и не больной. Больной, я говорю, на голову, ну, возьмет и там, допустим, бусы какие-нибудь за пару долларов купит и заплатит $100. Это больной. А если он больной и выдуривает у человека $100 за бусы в $2, и больной при этом, я вам хочу сказать, здесь большой вопрос по поводу болезни. Значит, Денис Алексина ничего не написал, какая-то запятая стоит. Значит, Юлиус еще пишет. Вся Библия и Христос говорят не геши. А что это такое, не знаю. Не геши. А учебники для адвентистов с проповедниками и членами церкви твердят, что все мы слабы. А, вся Библия и Христос говорят не греши, наверное, вот. Я вас попрошу, всех, кто пишет, старайтесь немножко так, чтобы я не догадывался, потому что, знаете, иногда бывает, приходится на ходу догадываться, о чем вопрос или информация. Вся Библия Христос говорит «не греши», а учебники для адвентистов с проповедниками и членами церкви, и не только учебники для адвентистов, а для всех остальных конфессий практически, да? говорят, твердят, что все мы слабы и будем грешить. И это ставит в моих глазах всю Библию Христа под сомнение. Как быть? Юлиус, ну что я хочу сказать? Берут слова из Римлянам 1, 7 главы, в конце, где Павел пишет: «Бедный я человек, кто может меня избавить от всего тела греха и смерти?» В 7 главе он пишет о том состоянии, в котором он находился, когда еще не познал Христа, когда был фарисеем. Он умом понимал, что это грех. Он умом понимал, что закон правильно гласит, что это грех, и его не надо делать. Но когда доходило до дела, срабатывали наши эмоции или его эмоции, и он опять впадал в грех. Он умом понимал, что грешить нельзя, что это плохо, понимал, что этому нужно дать бой. А как дать бой и как избавиться, он не мог, будучи фарисеем. И он тогда сказал: «Бедный я человек». Почему бедный и несчастный? Потому что знаю, что это порок, знаю, что его не должно быть, и не знаю, как от него избавиться. Но тут же в 8 главе, даже последний стих 7 главы Римлянам уже гласит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом». И в 8 главе сказано: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Заметьте, коротко и понятно, и просто, что грех победим. В 7 главе, что он несчастный и грех не может победить, в 8, что он победил уже в прошедшем времени, написал. Вот в 8 главе он пишет: это когда я познал Христа, когда он мне открыл закон Духа жизни, когда я его понял и сумел применить, я тоже освободился от закона греха и смерти. Поэтому Библия и говорит: не греши. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Другими словами, не будете грешить. Далее. Страдающий плотью перестает грешить. Видите, какие стихи? Они четко говорят, что грех должен быть искоренен, и что это возможно. То, что все учебники говорят, и адвентистские, и любой другой конфессии, что мы не можем, что мы слабы. Я что хочу сказать? Вот так мы читаем Библию. С 7 главы взяли то, что нам понравилось. С 8 главы, вы думаете, никто никогда не читал, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти? Все читали, но при этом прищуривали глаза или читали глазами бегло, чтобы свое внимание не заострить на этом стихе. Либо это люди просто, извините, негодные и противные, которые просто игнорируют то, что им не нравится. И я хочу сказать, для меня такие люди и такие объяснения не являются преткновением, и они Библию в моих глазах не ставят под сомнение. Библия в моих глазах, глядя на этих людей, еще более становится значимой, каждый стих еще более важный, и я лишний раз убеждаюсь, как можно перефразировать, как можно интерпретировать в угоду своим плотским чувствам, да? Чтобы вот так, извините, видеть. Два стиха рядом выбирается всегда тот, который приятнее, который потакает греху и который легче исполнить. В смысле, не надо ничего исполнять. Бедный я человек. Лежу на диване, молюсь и слушаю псалмы. Хороша религия. Хороши победители будут. Юлиус спрашивает: как быть? Ну, что я хочу сказать, как быть? Верующим можно сказать: как быть? А куда вот это деть, вот эти стихи? Если они вам начнут объяснять, что их надо куда-то деть, или не тот перевод, то так и будьте, оставьте их в покое. Все оставляется, дом ваш пуст. Передавайте всем привет. У вас будет большая сходка в озере Огненном, вместе, верующие, с ворами, с бандитами, с гомосексуалистами и верующие. Из адвентистов Юлиус пишет: «Я ушел, так как вопросов становилось много, а ответов мало. Меня мучит совесть, если противоречия не разрешены. Я хочу сказать, что скажу? В смысле, для меня противоречий в Библии нет, и практически были, да, но я никогда, меня это не мучило, я просто понимал, что, значит, я еще не созрел. Но эти вопросы я всегда держал, как говорится, на виду. Я постоянно размышлял, и наступал момент, когда я, допустим, в процессе какой-то такой жизненной ситуации созревал к чему-то, вдруг у меня открывалось, как говорится, как было озарение, открывались глаза, и вдруг начинал понимать, противоречие исчезало само собой, и у меня на один вопрос становился меньше. Дальше, значит, как и чем успокоить совесть? Кстати, хочу сказать, совесть, она судит не за противоречие, а совесть, просто это, будем так говорить, рассудок не дает человеку удовлетворения. Если я просто вижу противоречие в Библии, но сам не грешу, это не совесть судит. Это просто рассудок не удовлетворен и чувство беспокойства, что не все гладко, не все аргументировано, не все, как сказать, синхронно, да, и гармонично. Поэтому меня тоже, это не совесть мучила, у меня было просто чувство неудовлетворения. Я старался это, как говорится, скажу так, что на все вопросы, на все мои вопросы я не получил ответа в церкви, ни в какой. На все вопросы я получил ответы непосредственно от Бога в процессе своего духовного возрастания и общения с Богом. Так что успокаивать совесть нужно, когда мы знаем, что совесть – это действительно, когда мы знаем, что так нельзя делать, что это преступление, и мы делаем, вот тогда совесть нас мучит. Чтобы она не мучила, надо покаяться и не делать. А если это просто противоречие, которое неразрешимы пока на данный момент, то я хочу сказать, это не совесть. За то, что мы не понимаем, нас Бог за это не может ни судить, ни потом наказывать. Алла пишет: «Саша, неверующему уже не скажешь, это грех. Ему это непонятно. Каким словом по-простому можно заменить?» Слово «плохо» есть. Глупо есть. Я иногда говорю: скажите, а вот так вот не глупо? А человек говорит: нет. Ну, говорю, хорошо, а если я вам это сделаю? А вообще-то да. Могу и так сказать: а это справедливо? То есть несправедливо — это тоже грех. Ну, я хочу сказать, это масса слов может быть. Это надо смотреть на человека, да, каким словом можно это заменить. Конечно, говорить слово «грех» кому-то, это уже может кем-то быть и не воспринято. Можно назвать это преступление. А это порядочно, а это разумно, а это справедливо, да? То есть вопросом как бы заставить задуматься. Хорошо, я думаю, на сегодня уже достаточно. Мы 2 часа прообщались, да. Мне тут писала Светлана, что немного вроде как бы качество связи было не очень хорошим, да. Там какие-то посторонние шумы. Но я скажу, у меня никаких шумов не было, поэтому мне трудно сказать, что это было такое. Надеюсь, что появились они и пропали, да. В крайнем случае, я Артему сброшу запись сегодняшнюю. На сегодняшнего нашего общения у меня запись достаточно чистая, потому что она не через интернет идет. То есть я записываю как бы то, что я говорю, прямо непосредственно с компьютера. Да? И я Артему вот сейчас отправлю. Так что будем. Сергей Слипецкий еще написал вопрос. Извиняюсь, нет, извините, это я сдвинул тут это. Извиняюсь, Юлиус еще написал: «Жалко, что время проходит быстрее, чем приходит мудрость». скажу такое, да, действительно жаль. Ну, я уже говорил, Юлиус, не раз на такую тему. Затрагивал ее, что нужно сделать, чтобы у нас не было, чтобы мы улучшили качество нашего процесса обучения, чтобы не было преград на пути воспитания Духа Святого нас, да? Что нужно изменить в себе, чтобы скорость, как в интернете будем говорить, увеличилась, да? И чтобы нам, так будем говорить, непродолжительный отрезок жизни можно было больше информации усвоить и большего достичь. Я на эту тему говорил и неоднократно, есть и темы, да, так что можете поинтересоваться. Андрей из Саратова пишет: «Саша, тебе удалось узнать место, из которого взята мысль о том, что пасторы не спасутся?» Андрей, значит, мне человек присылал кое-что, там в каком чате это было, да? Но из того чата это изъяли, эту выдержку. Так что поэтому пока что ничего конкретно не могу сказать. Прошу извинения, ну, как говорится, за что купил, за то продал. Ну, думаю, на этом сегодня наше общение еще раз, говорю, заканчивается, да. Следующая встреча наша завтра, как всегда, вы все знаете, да, в это время. Всего хорошего, Божьих благословений всем. Стремитесь к тому, чтобы Дух Святой работал над сердцами, и чтобы мы научились быть водимыми Духом Святым. Все вопросы, какие у нас возникают, Дух Святой, посредством которого Бог будет работать, нам все объяснит, и все будет понятно и ясно. Всего хорошего, Божьих благословений, и до встречи завтра. Кстати, хочу сказать, Михаил тут есть еще. Я обещал вам ответ дать по поводу книги «Два пути». Постарайтесь в следующий раз в пятницу присутствовать. Я сегодня сразу не видел, что вы есть, да? Ну, вопросов было и так достаточно. Я вам отвечу свое мнение по поводу книги «Два пути» и по поводу того, были ли планы, и в планах ли Божьих было, чтобы Христос умер за человечество. Так что всего хорошего, с Богом.